Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу с протоиереем Владимиром Волгиным на тему «Грехи против ближнего». В цикле «Познавательная литургика» трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия священник Максим Плякин. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день. На всех призываю Божие благословение, всех слушающих эту передачу.
Некоторые святые отцы приводят такую классификацию: грехи против Бога, грехи против ближнего и грехи против самого себя. Сегодня мы поговорим о грехах против ближнего.
Все заповеди, которые даны были Моисею на горе Хариф, 10 заповедей, они в основном связаны с грехами против ближнего. Первая заповедь: «Возлюби Господу Богу своего всем сердцем, всем помышлением и всею крепостью своей души». Это заповедь, которая непосредственно касается нас. Без любви к Господу, без правильной любви к Господу, невозможно исполнить последующие заповеди Божии, которые были даны на этой горе. Это с одной стороны, а с другой стороны, если я нарушаю эту заповедь, это касается нарушения заповеди любви к ближнему своему, как самому себе. Почему? В чем заключается тонкость? Я должен любить Господа Бога своего всем сердцем, всем помышлением и всей крепостью своей души. Но какого Господа? Я люблю Бога, который проповедуем был пророками в Ветхом Завете и в Новом Завете, или люблю другого Бога? Если другого Бога, то, естественно, тех заповедей, которые мы встречаем в вере и ветхозаветной, потому что в Ветхом Завете даны были эти заповеди, и тем более в Новом Завете, которые Господь Иисус Христос углубил, расширил, возвысил, в особенности заповедь любви, когда Он говорит: «Возлюби не только ближнего своего, как самого себя, а возлюби врагов своих». Это заповедь, до которой нам приходится расти и расти. И Господь Иисус Христос в Евангелии говорит: «Я есть путь и истинная жизнь». И когда люди исповедуют другого Бога, Хотя, безусловно, понятие о Боге, оно включает в себя этимологию слова «Бог» с разных языков. Вездесущий, всемогущий, благотворящий и так далее, и так далее. Поэтому понятия о Боге, в общем, в разных религиях, они сходятся где-то в какой-то точке. Но, с другой стороны, в других религиях, безусловно, ложное представление о Боге. Ну вот, как пример, часто употребляю это в беседах с теми людьми, которые обращаются. Допустим, художник, который является великолепным портретистом. И, предположим, он слышит о человеке, добросердечном, обладающем разными свойствами, замечательными души, может быть, и в области социальной жизни что-то достигшего, или в области творческой жизни. И вот художник пытается изобразить этого человека, о котором он слышит. Предположим, я, безусловно, привожу пример не из области реальности, да, из области образа, но пытается изобразить этого человека на холсте. И, безусловно, этот портрет будет на 100% не схож с тем внешним портретом, которым обладал бы или обладает тот человек, который вызвал такую глубокую симпатию в этом художнике. Для того, чтобы говорить живое слово о Боге, надо его познать и надо его видеть. Апостол Иоанн Богослов говорит, кто видел Господа и познал его, перестает грешить. То есть видеть лицом к лицу, видеть не искаженный образ, а тот образ, который действительно в себе заключает истину, путь и жизнь. И поэтому, когда люди неправильно исповедуют Господа, а раз неправильно, значит, с этим связана их жизнь нравственная, моральная. Я имею в виду не христианские религии. Значит, он совершает преступление в отношении других людей. Ну, предположим, вот в нашей христианской вере не разрешено прелюбодействовать. Даже более того, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует в сердце своем. А, допустим, в мусульманской религии позволяется гарем. Я считаю, что здесь мы как раз сталкиваемся с понятиями не только о Боге, и о нравственности. И здесь есть нарушение заповеди в отношении ближнего своего. Ну и все остальные заповеди.
Да, это очень важно, потому что вот мы знаем, многие люди, они говорят, что я не являюсь христианином, но я делаю добрые дела, как я считаю нужным, как я считаю правильным.
Вы знаете, я думаю, что закон совести, он вложен в каждого человека. Если человек творит добрые дела, а я встречаю, как священник, я исповедую многих людей, и я порой удивляюсь, потрясенным совершенно пребывает состояние, когда человек, там, 40-50 лет, приходит к Богу, исповедуется. Я поражаюсь нравственности этого человека. Он, если это мужчина, ну, предположим, он соблюдал верность своей супруге, он был против убиения нерожденных детей, он хотел столько детей, сколько Господь послал ему. Он вообще человек доброй воли. Я вот удивляюсь тому, как Господь благодатью Своей сохраняет некоторых людей в такой высокой достаточно нравственности, потому что, я повторяю, закон Божий вложен в сердце каждого человека. И каждый человек понимает где-то в глубине своей души, что он нарушил этот закон совести, когда, предположим, изменил жене, или вступил в беззаконную связь, или своровал. В общем, все, что я говорю, касается всех тех заповедей. Может быть, единственную заповедь, которую не понимают люди, это любовь к Богу своему, всем сердцем, всем помышлением и всей крепостью ума своего.
Батюшка, но если эта совесть есть, если эта совесть не сожжена, если у человека есть ориентиры?
Для каждого из нас возможно спасение, если мы живем по совести сердца своего. Безусловно, совесть может быть заглушена, затоптана, но совесть-то она есть. Я знаю, я уверен, то, что люди, находящиеся в юношеском, в отроческом состоянии, обладают наличием этой совести, еще не затоптанной грязью грехов, которые человек совершает. Я думаю, что все эти заповеди, они вложены в сердце человеческое.
Батюшка, вот самая главная заповедь гласит «возлюби». К сожалению, в наше время любовь оскудела, и мы это видим на своем опыте, потому что многие люди не имеют представления о любви, а в основном сейчас у нас господствует эгоизм, себелюбие. Человек хочет только себе, за счет других, и не желает поступиться ничем ради ближнего своего. Можно донести до людей вот эту любовь евангельскую?
Только тем людям можно донести, которые хотят этого. В Евангелии говорится слова Христа: «Просящему у тебя дай». А тот, кто не просит, как бы ты ему ни проповедовал Слово Христово, каким бы ты человеком святым ни был, он просто отторгнет тебя, отойдет от тебя. Потому что человек, стремящийся к святости, или преподобный человек уже здесь в жизни, он является обличителем над совестью, над их душой. Он является уже сам собой совестью и обличает человека в его дурных делах. Никто из нас не хочет этого обличения. И здесь нужно уповать, безусловно, не на человеческие силы, а на Божьи силы. Вот преподобный старец Серафим Вырицкий говорит о том, что Россия возродится духовно, и что молодые люди, а мы сейчас это наблюдаем с вами повсеместно, находящиеся в наркомании, в блудных грехах, в разврате, вдруг, устав от этих грехов, внезапно обратятся к Господу. Потому что, как говорит апостол Павел, скорбь и теснота всякой душе, делающей беззаконие. И, конечно, каждый грешащий человек, я это испытываю на своей душе, я испытываю всегда скорбь и тесноту от греха, который я совершаю. И только исповедь, только молитва Господу, она освобождает мою душу. Вот как отец Иоанн Кронштадтский, праведный, он говорил, что когда я каюсь перед Господом, я вдруг чувствую широту, особое состояние души, свободы ее. Вот, а человек грешащий, как бы он ни наслаждался грехом, он находится в этой скорби и тесноте душевной, в какой-то тоске, в каком-то унынии, в желании приобрести какие-то еще, там, допустим, удовольствия, которые бы, может быть, раскрыли эти двери для того воздуха и пространства. Вот пространство. О пространстве говорил святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, когда он каялся Господу после совершенного греха. Человек находится вот в таком состоянии до тех пор, пока он не обретет Господа, и до тех пор, пока он не обретет те таинства, которые мы с вами имеем и на которые опираемся.
Ну, в наше время все перевернуто, и даже само понятие любви, оно искажено. Вот один священник сказал как-то, что раньше, когда человек говорил, что «я тебя люблю», это означало, что «я тебе буду служить». Теперь же, когда человек говорит «я тебя люблю», это значит «я тобой буду пользоваться». И вот, к сожалению, мы видим это повсеместно. Любовь – это не имеет никакого отношения ни к Богу, ни к заповедям Его.
Чаще всего это так, но я думаю, что в глубине души каждый человек, который находится на стезе греха, он все равно желает испытывать большую любовь, чем плоская любовь. Он желает испытывать понимание его поступков, действия, ну и так далее, и так далее. То, с чем связана отчасти истинная любовь. Но у нас, христиан, есть критерии истинной любви. В советское время был снят фильм «Андрей Рублев». Ну, понятно, что Тарковский был богоискателем, и понятно, что он вкладывает в уста Андрея Рублева те слова, которые его поразили. Это действительно поражает каждого человека. Слова апостола Павла о любви. А Андрей Рублев, преподобный в этом фильме, он повторяет эти слова. Замечательные слова. Это критерии из любви. Любовь долго терпит, милосердствует, не мыслит зла, не сорадуется неправде, а сорадуется истине, все терпит, надеется на все, и так далее, и так далее. Вот то, что сказано апостолом Павлом в первом послании Коринфянам в 13 главе, это есть истинная любовь, на которую мы должны ориентироваться. Это есть те свойства любви, не навязывающие себя, не совершающие насилие над другим человеком, тирании и так далее, и так далее. Не желающие ничего своего, а только божественного. Если любовь долго терпит, милосердство, то какой здесь эгоизм? Нет. Любовь все переносит. Какой здесь нет эгоизма?
Не, ну понятно, все хотят, чтобы их любили, чтобы их терпели, чтобы слушали их, чтобы были внимательны к ним. Но здесь же все-таки апостол говорит не о том, что к нам проявляли такое отношение, а чтобы мы проявляли такое отношение. Вот, ну, к сожалению, вот многие понимают, ты меня должен любить, ты должен мне служить, ты должен терпеть меня. А то, что ты должен сам-то потерпеть этого ближнего, ведь Господь требует от нас, а не от других, исполнения этих заповедей.
Вы, конечно, правы, но я думаю, что когда человек искренне, даже неверующий человек, искренне любит другого человека, то все равно эти свойства он на уровне интуитивном, те свойства, о которых говорит апостол Павел, любящий человек это чувствует. Он, может быть, желает, скажем, эгоистической любви по отношению к себе, но, тем не менее, сам, если он любит, он приближается так или иначе к тем свойствам любви, о которых говорит апостол Павел.
К сожалению, в наше время очень редко можно встретить счастливую семью, семью, где действительно люди живут по любви. Чаще всего люди ссорятся, обижаются, и вот это неумение любить является причиной многих разводов, многих проблем, конфликтов в семье. Батюшка, как научиться любить ближнего?
Действительно, сейчас в нашем мире наблюдается оскудение любви. Оно выражается во всех сферах. В плане нашего социального общежития, в семейной жизни, вообще на всех сферах человеческой жизни мы ощущаем оскудение любви, потому что люди, мы стали достаточно эгоцентричны. Мы считаем, что вот мы планеты какие-то особые, а другие люди – спутники, которые должны вращаться вокруг нас. Вот так каждый человек думает о себе. А раньше, когда люди были верующими людьми, Россия была православная, она всегда базировалась на заповеди «нет больше той любви, кто положит душу свою за други своя». Вот это оскудение любви мы, безусловно, испытываем на каждом шагу своей жизни. И вот какое лекарство предложить человеку, чтобы вот это чувство эгоизма, чувство нелюбви к другому человеку как-то побороть? Здесь никаких лекарств, средств не пропишешь для неверующего человека. Только верующий человек, познавший Господа. Вот я в свое время крестился только в 20 лет. Я работал в сфере творческой, где выхолащивалась моя душа. И мне близкий человек сказал: «Володя, ты в свое время был из души, как бы из сердцевины души своей добр, а сейчас это носит такой чисто поверхностный наносной характер». Да, это действительно было так. И только тогда, когда я обрел Христа, когда я обрел веру, я снова возвратился и постарался углубить те чувства добрые в отношении человека, встречающегося мне на пути, христианизировать их на основе своей жизни, то есть сделать чувство любви, если можно так выразиться, потому что я не могу с дерзновением сказать, что я люблю. Я пытаюсь любить людей. К этому призывает меня Христос, и Он мне дал критерии любви. Да, действительно, семьи распадаются. Конечно, в нелюбви вся трагедия заключается. В нелюбви, в непонимании, не в желании нести совместный крест своей жизни. Она царствует, вот эта нелюбовь. Но кроме нелюбви, безусловно, есть еще некоторые особенности, которые могут соединять или разъединять семью. Вот старцы, преподобные старцы Оптинские, сказали, что все бракоразводные процессы совершаются по вине женщин. Вот что это такое? Не любовь? Нет, ведь невозможно заподозрить молодого человека и девушку, вступающих в брак, что они не любили друг друга. Они вступают в брак по любви друг к другу. Почему же распадается семья? Почему женщины бывают виноваты в этом процессе? Потому что женщина на сегодняшний день эмансипирована, а мужчина феминизирован. И женщина, которая любит своего мужа, она неправильно расставляет акценты в этих отношениях. Она, если можно так выразиться, неправильно любит своего супруга, а эта любовь, она должна быть сопряжена с послушанием главе своей семьи, которым является супруг по Священному Писанию. И мы видим, что там, где супруг бывает главой, и жена, если это воспринимает и принимает, то там благоденствие наступает и бывает в семье. Потому что изначально все бывает основано на любви. Но потом ломается природа человека. Допустим, женская ломает мужскую природу. Она говорит: «Я равна тебе, ты должен быть со мной в равенстве». А в принципе это не только равенство, это стремление к тому, чтобы подавить волю другого человека и чтобы стать вместо него главой.
Батюшка, ну этому же есть и исторические объяснения. Во-первых, советская власть, она такие идеи выдвигала и развивала. Во-вторых, ведь война во многом повлияла, когда многие были воспитаны в неполных семьях, где матери были вынуждены взять на себя функции мужей.
Ну, я думаю, что война в этом смысле, она, наверное, не повлияла на то, чтобы развивались вот эти отрицательные чувства в душе женщины и матери, чувства, которые мы называем эмансипацией. Женщины, они как и в древние времена, так и в настоящие времена, иногда оставались без своих мужей и воспитывали своих детей, многих детей, даже гораздо больших по количеству, чем сейчас. И они, безусловно, верховодили, когда мужья были на фронте, по естественному своему положению в семье. Не это воспитывает дух, противоречащий христианству и заповедям в отношении мужа и жены, жены к мужу, а сам дух другой советской власти, да, атеистический дух, который призывал в свое время в лице идеологов вот этой системы атеистической, что женщина равна мужчине, что женщина полновластна, как и мужчина, и так далее, и так далее. И вот этот дух, он созидался, безусловно, духами злобы поднебесной через этих людей-идеологов, созидался в нашем обществе на протяжении более 70 лет. Воспитывала идеологии, воспитывала общество, воспитывали семьи своих детей в этом духе. И вот мы имеем вот этот результат, болезненный результат, потому что даже я наблюдаю девушки, которые по природе своей пытаются свою волю подклонить под волю своего жениха или своего мужа, но все равно вот эта червоточина духа эмансипации, она царствует сейчас над женским полом. По всей видимости, это во всем мире так установлено. И каждый человек, вот как сказано у преподобного Сираха, с преподобным будет с преподобным, а обычай худые тлят души человека. Мы живем в таком обществе, когда женщина якобы равна мужу своему в плане семьи, в плане руководствования ей. Она забывает, что муж глава. В этом нет никакого унижения для женщины. Но разве может униженным себя почувствовать ребенок, которого любят родители, а он находится в послушании какое-то время, во всяком случае до совершеннолетия? а душа родительская, которой подчинен этот младенец или отрок, или юноша, или девушка, они находятся в подчинении у родителей, которые невероятно их любят, но, в свою очередь, все же требуют послушания от своих детей.
Благодарим вас, отец Владимир.
Спасибо всем вам и призываю на всех Божие благословение.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Передача первая. В ней отец Максим рассказывает о том, чем занимается комиссия межсоборного присутствия по богослужению и церковному искусству, а также отвечает на вопрос, как связаны между собой таинство исповеди и причастия. Дорогой отец Максим, вы представляете комиссию межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства Русской Православной Церкви. И хотелось бы начать прежде всего с того, чтобы вы объяснили, что это за комиссия, чем она реально занимается.
Ну, собственно, все межсоборное присутствие создавалось по замыслу святейшего Кирилла как консультативный орган. Те 13 комиссий, которые работают в межсоборном присутствии, они должны готовить ответы на те вопросы, которые ставит священноначалие через президиум межсоборного присутствия. На практике это означает, что под председательством патриарха президиум межсоборного присутствия формулирует список тем и вопросов, по которым патриархии так или иначе нужна консультация. Насколько я понимаю принцип действия межсоборного присутствия, именно с этой целью туда были включены люди самых разных взглядов.
Простите, то есть это временная комиссия, которая действует за определенный срок?
По постановлению Священного Синода срок полномочий межсоборного присутствия в его нынешнем составе 3 года. То есть он истекает на будущий год. Дальше или патриарх продлит наши полномочия, или присутствие будет сформировано в каком-то другом составе. То есть на практике что реализуется? Из людей самых разных взглядов, самых разных позиций сформирован консультативный орган. Сразу было оговорено, что межсоборное присутствие не принимает решений. Межсоборное присутствие лишь высказывает позицию по тем или иным вопросам.
Простите, кто формулирует эти вопросы?
Эти вопросы формулирует президиум межсоборного присутствия. Это группа более ограниченная, чем присутствие в целом. Председателем президиума, как и председателем всего присутствия, по должности является Святейший Патриарх. Последнее заседание президиума было перед архиерейским собором зимой этого года.
Но вот это межсоборное присутствие, есть нечто новое в истории нашей церкви или уже были какие-то прецеденты?
Наверное, наиболее близкий аналог – это предсоборное присутствие, которое заседало в начале 20 века, когда готовился поместный собор 1917 года. Но у той комиссии были несколько иные задачи и цели. У них была задача подготовить конкретный собор в конкретных исторических условиях. Задачу межсоборного присутствия патриарх видит несколько в другом. В период между соборами нашей церкви, между законодательными событиями, если угодно.
Как часто они бывают?
На данный момент раз в 3 года. Вполне возможно, патриарх об этом уже говорил, что срок между соборами будет сокращен. И вот между соборами на актуальные вопросы церковной жизни призваны давать какие-то ответы как раз вот межсоборное присутствие. Там есть и архиереи, и духовенство, и монашествующие, и миряне. Причем как облеченные вполне такими высокими должностями, как Владимир Романович Легойда, так и люди из не настолько высоких эшелонов церковной власти. Святейший, когда выступал на пленуме межсоборного присутствия в конце января этого года, он как раз и говорил о том, что церкви важно услышать мнение церковного народа. Причем церковного народа в самом широком смысле этого слова. Понятно, что законодательная власть в нашей церкви принадлежит епископам. И окончательное решение будет принимать только архиерейский собор. Но из 11 документов архиерейского собора 2011 года, 7 подготовила межсоборное присутствие.
Хорошо, но, скажем, ваша комиссия, как она прислушивается к мнению народа?
Во-первых, документы, которые подготовлены межсоборным присутствием, направляются для обсуждения в епархии Русской Церкви.
То есть рассылаются по всем епархиям?
По всем епархиям, по духовным школам. И поскольку они параллельно публикуются в интернете, на нескольких дискуссионных площадках, в том числе на сайте Богослов.ру, происходит обсуждение буквально в режиме онлайн.
То есть, как было с документами по церковнославянскому языку вот, и исправить текст?
Да, совершенно верно. Вот те два документа, которые сейчас обсуждаются, это документ о роли церковнославянского языка в нашей церкви и документ о переиздании так называемых сергиевских периодий. Эти документы были как раз подготовлены в комиссии по богослужению церковному искусству, и пока они еще не получили никакого законодательного статуса в нашей церкви, потому что дискуссия все еще продолжается, и вполне возможно, что те замечания, которые были высказаны в ходе обсуждения в епархии, в ходе полемики в интернете, они будут учтены, потому что, говоря по опыту от прошедшего собора, документы, подготовленные в комиссиях присутствия, документы, принятые пленумом общим межсоборного присутствия, и документы, одобренные архиерейским собором, это были 3 несовпадающих между собой текста. Документы правились буквально в процессе работы.
Замечательно. Значит, все-таки вы прислушиваетесь и к глазу народа. Но это очень важный вопрос, батюшка, о которых вы сказали, мы к ним еще вернемся. Сейчас давайте кратко подытожим. Значит, межсоборное присутствие работает в течение 3 лет между соборами.
Да.
И комиссия по богослужению состоит из
21 на данный момент
человека. Ее цели?
Дать ответы на вопросы, которые перед ней поставлены. Эти вопросы висят на сайте Патриархии.ру, на официальном сайте нашей церкви, и любой желающий с ними может ознакомиться. И уже в рамках вот этих поставленных вопросов будут приниматься решения. В частности, вот на прошедшем в Киеве заседании Священного Синода нашей церкви был одобрен документ об отношении к самовольно животству скончавшим, то есть сформулирована позиция церкви о самоубийцах. Проект этого документа опять-таки готовился в нашей комиссии.
Хорошо. Теперь, если возможно, давайте мы перейдем к более конкретным вопросам. Один из таких вопросов – это вопрос о причащении и об исповеди, о том, насколько эти таинства связаны. И уже много копий сломано на сайтах, высказаны разные позиции.
Вот, но здесь я сразу хочу оговорить две вещи. Во-первых, я здесь буду принципиально говорить не как член комиссии, а именно как частное лицо. Поскольку в процессе обсуждения этого вопроса в межсоборном присутствии получилось так, что основной документ о причастии и исповеди будет готовить не наша комиссия. Будет готовить комиссия по вопросам приходской практики. Мы будем давать отзывы, и вполне может быть, что заседание, которое назначено на первые числа сентября, будет в том числе посвящено и этому вопросу.
А, кстати, как часто вы собираетесь?
В среднем раз в два месяца. Предыдущее заседание было в конце июня, следующее пройдет, соответственно, в начале сентября. И второй момент, который мне хотелось бы оговорить, что я сейчас принципиально не хочу предвосхищать будущих решений церковной власти. Это именно рассуждение человека, который достаточно длительное время эти споры видел, в том числе и изнутри. Мне ближе позиция тех духовников, которые стараются разграничить между собой причастие и исповедь. То есть это то, что условно именуется греческой практикой. Когда верующий причащается в своем приходе, а с какой-то периодичностью, заранее оговоренной, он ездит к своему духовнику и исповедуется именно своему духовнику. К сожалению, эта схема полноценно в русской церкви на данный момент нереализуема. Причем по двум причинам сразу. Во-первых, в Греции далеко не все служащие священники имеют право принимать исповедь. Чин благословения духовника – это целое событие и в жизни прихода, и в жизни священника. И по устоявшейся практике, раньше, чем через 15-20 лет служения в священном сане, грамоту духовника священник может и не получить. Естественно, что речь не идет о смертных случаях, когда исповедуют, кто оказался рядом. Но в ординарной, в нормальной практике право принять исповедь – это награда, по сути.
В России тоже когда-то существовала такая традиция?
Очень давно. В частности, в житии преподобного Сергия там указано, что постригавший его преподобный Митрофан в монашество, он был не просто игуменом, первым игуменом Сергиева обители, но это был старческий игумен. То есть оговаривал, что у него были полномочия старца по отношению к инокам. То есть, по крайней мере, во времена преподобного Сергия в первой половине XIV века это была актуальная норма. Сегодня у нас попросту нет достаточного количества духовенства, прослужившего достаточно долго в священном сане, чтобы мы могли какие-то вот преференции в этом смысле выдвигать. И вторая, к сожалению, особенность нашей реальности, из-за того, что церковь в России была по большому счету разгромлена. Сегодня мы, служащее духовенство, по сути, мы, это призыв 80-х. Это те, кто пришли на волне перестроечного и постперестроечного ослабления в церковно-государственных отношениях. В нашей епархии, допустим, из почти 300 служащего духовенства, старых пастырей, кто и видели гонения, кто сейчас воспитывает нас, молодежь, все-таки меньшинство. Большинство служащего священства, и это не только здесь, в Саратовской епархии, это те, кто получили священническое поставление буквально в последние годы. Поэтому, об этом говорил и наш владыка не единожды, при всей, так сказать, желательности ситуации, чтобы духовничествовали только опытные житейские и духовные люди, пока русская церковь себе этого позволить полноценно не может. Но, тем не менее, мне лично ближе вот именно такой вариант. И, соответственно, причастие верного настолько часто, насколько это позволяет его духовная жизнь. Понятно, что вопрос должен согласовываться с духовником, но вот мне, опять-таки, близка позиция, высказанная нашим епископом. Раз в две недели к чаше. Вот для мирян. Соответственно, здесь надо смотреть уже по состоянию человека. Бывает ситуация, когда мы знаем просто своих прихожан. Когда человек несколько лет ходит в один и тот же храм. Когда мы знаем и его семью, и его родителей, и его детей, которые тут же в воскресной школе обучаются. Требовать этих людей еженедельного откровения помыслов на монашеский образ, это просто нерационально. А если человек полноценный, таинственной жизнью не живет, если для него причастие это эпизодическое событие раз в год, раз в 2-3 года, то, естественно, допускать его к причастию без исповеди категорически недопустимо.
Отец Максим, мне довелось жить на Балканах, я сталкивалась с тем, что вот при той практике, которую вы описываете, люди могут приходить на исповедь крайне редко. Вот как-то эти последствия обсуждаются, возможные?
Конечно, конечно. Никто не говорит о том, чтобы всю греческую богослужебную практику просто взять и механически пересадить в Россию. Потому что, например, любезное сердце очень многих ревнителей, такой вот вариант, как перенос служения утренней с вечера на утро, в Греции он реализован. И уже давно обернулся тем, что на вечернее богослужение не ходит никто.
Потому ходят что... немногие.
Ну, единицы.
А на утреннее опаздывают.
Во-первых, получается серьезнейший дисбаланс. 40 минут вечером и 3 с лишним часа утром. А русская практика все-таки гораздо сбалансированнее. 2 часа там, 2 часа там. Примерно. А во-вторых, мы должны просчитывать последствия, чем мы готовы пожертвовать. Допустим, мы издаем циркуляр. Утренню служим только утром. Но мы можем получить те же последствия, что и получила Греция.
Да-да, наверное, вот этот опыт мы должны учитывать.
Конечно.
Но также и здесь мы разграничиваем причащение и исповедь, но при этом тогда исповедуемся не реже, чем...
Ну вот, например, ассамблея Сурожской епархии, которая не так давно состоялась, соответственно, Великобритания, они вынесли такое постановление, что для их верующих, ну, естественно, постоянных прихожан, вполне допустима исповедь раз в полтора месяца, при этом, если они регулярно исповедуются у своего духовника, то к причастию они приступают, основываясь на рекомендациях, опять же, духовника, то есть гораздо чаще. Вот это вот нормативный документ, принятый буквально пару месяцев назад. Это вариант решения проблемы. Но здесь мы должны учитывать, что приходы Западной Европы, даже приходы русские, они гораздо меньше и гораздо более знакомы внутри себя прихожане, чем в России. Даже вот если взять приход, на котором я служу, стабильно посещающих вечерние службы 20-30 человек на празднике 70-80 вечером, реально людей, которых мы могли бы назвать прихожанами нашего храма, я думаю, около 500-600 человек. То есть в этой общине, да, мы многих знаем по именам, да, многих мы причащаем, не спрашивая, как его зовут. Но здесь, опять-таки, вот просто взять и сказать, вот с завтрашнего дня мы вас сможем причащать без исповеди, если вы будете ходить исповедоваться, это будет нереально.
Да, надо учитывать, конечно, специфику русской исторической ситуации, потому что есть приход,
не только.
И есть множество людей, которые по сей день впервые переступают порог храма.
Конечно.
И одно дело правила, скажем, какие-то для тех, кто живет церковной жизнью уже долгие-долгие годы, а другие правила для тех, кто только что пришел.
Конечно, конечно, это тоже нужно принимать во внимание. И поэтому, скажем, когда святейший Кирилл в этом году в московских храмах благословил на Пасху причащать без исповеди, это было сопряжено с целым рядом оговорок. То есть только постоянные прихожане, только те, кто горел Великим постом. Только те, кто уже были на исповеди, ну, не позже Страстного четверга, насколько я помню, там ограничение такое стояло. Если человек причащался постом, поисповедовался, исповедовался, допустим, в начале Страстной седмицы, то требует с него еще раз исповедь в пасхальную ночь, святейший посчитал, опять-таки, нерационально. Это вот как раз пример подхода, вполне взвешенного. Если мы впервые видим человека, пришедшего в храм, то понятно, что допустить его до причащения, какие бы либеральные у нас не были воззрения, просто так мы не можем. Мы должны понять, в каком состоянии этот человек подходит к чаше. На исповеди порой выясняется, что человек, который пришел исповедоваться и вроде как считает себя православным, попросту не верит в реальность приложения даров. И считает, что в чаше хлеб и вино, а не тело и кровь искупителя. Естественно, в таком случае нельзя.
подошла к концу первая беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора по дворе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением Владимира Горбика. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение беседы с отцом Максимом Плякиным.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Священник Ярослав Шипов. Рассказ «Любовь к авиации». В старинном северном городке служил я диаконом кладбищенской церкви. Весной к сторожу приехал зять, военный летчик. В храме с утра до вечера. Не то чтобы очень уж богомольным был, скорее наоборот. Просто в достопримечательном городке никаких развлечений не обнаружилось. Вот и заходил каждый день от скуки. Однажды после утреннего богослужения он и говорит, мол, встретил вчера знакомого подполковника, тот прилетел бомбить лед. А здешняя река действительно во время ледохода очень норовистая и от заторов бывало поворачивала даже вспять. Вот и повадились предварять стихию бомбардировками. Так что ничего неожиданного в сообщении летчика не содержалось. Но когда он сказал, что знает место сброса зарядов и предложил сходить посмотреть бомбометание, мы с батюшкой сразу же согласились. Ну, батюшке этому и 30 не было, так что он по молодости, а я от непреодоленного пристрастия к авиации. Вышли из храма и по тропочке направились через кладбище в сторону городской окраины. Снегу было еще предостаточно, хотя и грязь местами уже обнаружилась. Так что, пока дошли до реки, все повымазались. Решили двигаться далее прямо по льду, слегка залитому водою. И вот бредем так за летчиком, и стало одолевать меня сомнение. А сомнение, известное дело, первый враг веры. «А полетят ли сегодня?» — спрашиваю. — Уж больно погода неважная. — Полетят, — твердо отвечал наш проводник. — Хотя, конечно, туман и облачность ниже предела. — Как же тогда лететь? — недоумевает батюшка. — Ребята грамотные, им погода без разницы. — А ты-то откуда их знаешь? — снова удивляется батюшка. — Да их комполка в Германии Камэском был. Вместе летали.
Чего?
Ну, их командир полка был в Германии командиром эскадрильи, а я служил в соседней части. Мы с ним несколько раз перегоняли машины в капремонт, а перед капремонтом техники обычно снимают с самолета все, что можно. Радиоаппаратуру, приборы, даже лампочки на запчасти.
Как же вы летели? Настал и мой черед удивляться.
«Ночью», — просто отвечал летчик, — «идешь без огней, без рации, города внизу освещены, по ним ориентируешься. Германию проходишь, Польшу проходишь, тут уже малость светать начинает, курс на солнышко. Подлетаешь к большому городу, там две девятиэтажные башни». Между ними снижаешься, и как раз посадочная полоса. Потом отгонишь машину в стороночку, к лесочку, аэродром все ж гражданский, переоденешься и через дырку в заборе прямиком на вокзал. Обратный билет брать.
«Сурово», — оценил батюшка.
«А куда денешься? Фултонская речь Черчилля положила начало холодной войне,
Вот и приходилось. Между тем, все мы уже промочили обувь, а у нас с батюшкой еще и рясы намокли и затяжелели. Однако проводник неутомимо шагал по воде. — Далеко еще? — поинтересовался батюшка. — До поворота, — отвечал летчик. — Надо прибавить, время поджимает. Прибавили, сколько могли. На ходу я пытался еще расспросить авиатора о службе в Германии, о том, доводилось ли ему встречаться в воздухе с немецкими или американскими самолетами. Он скупо отвечал, и всякий ответ заканчивал соображением о фултонской речи Черчилля. Видно, замполит был непомерно силен. «Может, хватит?» — батюшка совсем запыхался. «До поворота», — повторил летчик. «Бомбить будут там». «Так ты нас что?» «Вместо мишени?» Ответа не последовало. Летчик замер и указал пальцем в небо. «Пошли», — прошептал он. Мы ничего не слышали. Первый взлетел, второй взлетел. Удаляются, разворачиваются, идут сюда. Страшенный вой пронесся над нами в тумане и облаках. Потом где-то впереди громыхнуло. Отбомбились. Уходят. Разворачиваются вправо. Первый сел, второй сел. К городу мы приближались в потемках. По счастью, служба еще не началась. Отец-настоятель, увидев вымокшие и перепачканные рясы, услышав хлюпанье наших ботинок, изумился до крайности. — Что случилось? — Мы объяснили. — Ну, ладно. Настоятель кивнул на батюшку. — Этот молод. — Но вы-то отец-диакон. — Виноват, — говорю. — У меня к авиации любовь с детства. — Ну, расскажите хоть, как там оно было? — «Да мы ничего и не видели», — махнул рукой батюшка. «Туман, облачность, фултонская речь Черчилля», — и пошел в коптерку переодеваться. «При чем тут Черчилль?» — не понял отец-настоятель. «Фултонская речь Черчилля положила начало холодной войне», — объяснил я. «У вас у обоих жар, что ли? Толком про самолеты можете рассказать? Хоть повидали чего, или зря маялись?» «По-моему, говорю, классно. Прошли на бреющем, прямо над головой, и как шарахнут!» «А что вы, отец-настоятель, так заинтересовались?» «Да у меня, — смутился он, — вроде как тоже любовь неразделенная. Я их даже и повидать за всю жизнь никак не могу. Только в кино или по телевизору. Когда после вечерней службы шли из храма, летчик вдруг сказал «Тсс!» и снова замер, как днем на реке. Первый взлетел, второй взлетел. Издалека донесся приглушенный рокот. «Брешешь ты все!» — усмехнулся молодой священник. «Ничегошеньки не слыхать!» «А вот и слыхать!» — возразил настоятель. — Как вам, отец-диакон? Я кивнул. Мы стояли, прислушиваясь. Вокруг, озаряя по-весеннему льдистые сугробы, догорали в снежных колодезьках свечи. Здесь так принято. Приходя зимой на могилку, делают в снегу углубление, пробивают кулаком по локоть и на дно ставят свечку. Она спокойно горит себе в глубине, не боясь ни ветра, ни снегопада. Сугроб сияет теплым свечением, и на душе делается тепло. Разворачиваются влево. Уходят. — Так они что же? — спросил отец-настоятель. — Больше не прилетят? — Могут, если понадобится, — отвечал летчик. — Но ты узнаешь тогда? — Конечно. Какой разговор? Это ж свои ребята в Германии вместе служили. «В грех зависти с тобой впадешь», — вздохнул настоятель. «Летаешь?» «Чего тут завидовать? Просто с детства любил самолеты. Ходил в авиамодельный кружок. Да и я ходил. И отец дьякон тоже, небось. А что толку?» «Потом в аэроклуб, потом окончил авиационное училище и был направлен в Германию. Дело в том, что фултонская речь Черчилля...» «Стоп!» — тихо, но с угрозою в голосе сказал настоятель. «На сегодня достаточно. Расходимся по домам. Всем ангела-хранителя и спокойной ночи!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.